В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 7 августа. В Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии проходят мероприятия в память о 7-й годовщине августовской войны. В самопровозглашенной республике Южная Абхазия, Южная Осетия тоже отмечают эту дату. Что происходит на участке железной дороги между Чамчирой и мостом Ингури? Интервью с премьер-министром самопровозглашенной республики Абхазия Артуром Миквабия. На активы и имущество телекомпании «Рустави-2» наложен арест. Какие меры безопасности будут предприниматься грузинскими правоохранительными органами в ходе предстоящего матча «Севилья-Барселона»? Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях чиновники продолжают заказывать санкционные продукты. ОБСЕ насчитала 8 российских военных на Украине. КНДР переходит на новый стандарт времени. Более 320 тысяч россиян призывают отменить указ президента Путина о уничтожении санкционных продуктов. Их подписи стоят под петицией на сайте change.org против ликвидации импортных продуктов, на которые распространяется продуктовое эмбарго Москвы, введенное в ответ на санкции Запада. Авторы инициативы призывают передать продукты особо нуждающимся категориям населения – ветеранам, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. По сообщению Россельхознадзора, 6 августа, в день вступления указа в силу, было уничтожено около 320 тонн продовольственных товаров, попавших под российское эмбарго. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального по результатам собственного расследования утверждает, что российские чиновники продолжают употреблять продукты, на которые в стране действует эмбарго. В частности, ФБК пишет, что регулярно госзаказы банкетов санкционной продукции проводит мэрия Москвы. В качестве примера приводится один из заказов на буфетное обслуживание мэрии стоимостью более 4 миллионов 600 тысяч рублей. Пармезан и моцареллу заказывали чиновники МВД и Минобороны России. Фонд борьбы с коррупцией дает ссылки на соответствующие документы. Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ на Украине сообщает, что с начала мая на востоке Украины были зафиксированы случаи, когда 8 человек не отрицали свою причастность к российским вооруженным силам. Как рассказал Интерфаксу официальный представитель миссии Майкл Бацюркив, эти люди либо сами говорили, что имеют отношение к российской армии, либо имели отличительные знаки ВС России. Бацюркив добавил, что у наблюдателей нет способа проверить правдивость этих заявлений. В опубликованном в пятницу докладе наблюдателей ОБСЕ на Украине отмечается значительное увеличение количества нарушений перемирия между сторонами конфликта в Донецке и в районе Донецкого аэропорта, который контролируется силами ДНР.
Эхо Кавказа. Новости.
КНДР 15 августа перейдет на новый стандарт времени. Стрелки часов по всей стране будут переведены на 30 минут назад. Таким образом, в КНДР намерены отметить 70-ю годовщину освобождения Кореи от японской оккупации, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство КНДР. Свирепые японские империалисты во время оккупации лишили Корею даже ее стандартного времени, подчеркивается в сообщении государственного агентства. Весь корейский полуостров, некогда занимаемый одной страной до начала японской колонизации в 1910 году, жил по времени, которое опережало среднее время по Гринвичу на 8,5 часов. Сейчас КНДР хочет это вернуть. Министерство по делам объединения Южной Кореи уже заявило, что решение Пхеньяна может вызвать некоторые сложности в работе промышленного комплекса «Кесон», который управляется совместно двумя Кореями. Практика перевода стрелок часов по политическим причинам существует давно. В частности, прежний лидер Венесуэлы Уго Чавес, придя к власти, распорядился перевести стрелки часов в стране на полчаса вперед, чтобы местное время никогда не совпадало с вашингтонским. Закон о местных выборах, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, принят в нарушение Минских соглашений и не имеет никакого отношения к самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом заявил представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин. Он назвал закон документом для внутреннего пользования, поскольку Киев, по его словам, вопреки Минским договоренностям, не согласовывал закон с представителями самопровозглашенных республик. 6 августа президент Украины Петр Порошенко подписал закон о местных выборах на Украине, принятый ранее Верховной Радой. Согласно документу, выборы должны проходить по пропорциональной системе, а сельских и поселковых советов по мажоритарной системе. Избирательный барьер будет повышен с 3 до 5%. Закон исключает участие в местных выборах политических блоков, а также предусматривает, что выборы не состоятся в части Донбасса и в аннексированном России Крыму. Ближайшее голосование запланировано на 25 октября. ОБСЕ за год зафиксировало более 20 машин с надписью «Груз-200», которые пересекли российско-украинскую границу в районе пропускных пунктов Гуково и Донецк. Как рассказал глава миссии наблюдателей ОБСЕ в Ростовской области Поль Пикар, это были автомобили типа «Газель» с гробами. Однако, как отметил Пикар, сотрудники ОБСЕ точно не знают, что в них находилось, так как грузовики ехали закрытыми. «Автомобили проезжали как в сторону Украины, так и в сторону России», — сказал он. О перевозке погибших в Донбассе в Россию ранее писала «Новая газета». Пикар также рассказал, что с 1 сентября 2014 года по 4 августа 2015 наблюдатели насчитали более 20 тысяч человек в военной форме, которые пересекали границу.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кеки Баджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня грузинское агентство «Интерпресс Ньюс» распространило информацию о том, что на участке недействующей железной дороги Очамчира-Мустынгури российские военные начали очистительные работы. На это последовала реакция из Тбилиси. То же агентство приводит комментарий госминистра по примирению и гражданскому равноправию Пааты Закхариашвили, который считает начало таких работ, по крайней мере, странным, поскольку для их осуществления нужны серьезные основания. Вот что сказал госминистр. Цитата. «Такие работы имеют смысл только тогда, когда существует ожидание, что в скором времени по железной дороге пройдет поезд. В этом же случае таких оснований нет. Соответственно, возникновение этой темы ставит ту же цель, что и ставят российские пограничники, устанавливающие опознавательные знаки и тянущие проволоку на де-факто границе с Южной Осетией. Держать грузинскую общественность в режиме перманентного реагирования». Конец цитаты. В то же время глава Министерства по делам беженцев Сузар Субари заявил агентству Интерпресс Ньюс, что такая тема в данный момент на повестке дня во властных структурах Грузии вообще не стоит, соответственно, и не обсуждается. Что касается властей самопровозглашенной республики Абхазия, то их позиция сегодня прозвучала в эксклюзивном интервью нашего сухумского корреспондента Анаит Гагарян, которая на эту тему побеседовала с премьер-министром Абхазии Артуром Меквабия.
Артур Артемович, российские войска приступили к расчистке абхазской железной дороги на участке Очамчира-Ингур. Прокомментируйте, пожалуйста.
Железнодорожная часть небольшая там приступила к расчистке 34 километров от Очамчири до Ингура. Речь идет о том, что там расчистить надо от насаждений, которые могли бы там деревья, и посмотреть на предмет, есть ли какие-нибудь механизмы, мин, взрывных каких-то устройств, то есть проверить железную дорогу.
Скажите, пожалуйста, эти работы ведутся для того, чтобы потом приступить к капитальному ремонту дороги?
Но желательно же, чтобы приступить к капитальному ремонту. Но на самом деле пока так вопрос не стоит. Вопрос стоит именно так, как я озвучил. Его очищают и смотрят на вопрос безопасности движения.
В СМИ появилась информация, в частности, Зураб Хаджимба, начальник госуправления по транспорту, заявил, что работы ведутся для того, чтобы восстановить транзитный проезд через Абхазию. Как вы это прокомментируете?
Вообще, я не знаю, откуда у него такие сведения. У меня таких сведений нету. 25 декабря работы должны быть закончены. И те, кто там работает, должны вернуться на место своей постоянной дислокации.
Также была информация о том, что расчисткой занимаются 800 военнослужащих российских железнодорожных войск. Соответствует ли это действительности?
Нет, не соответствует. Число служащих железнодорожных войск значительно меньше, поэтому кто там вас ввел в заблуждение.
Тем не менее, Артур Артемович, вопрос транзита поднимается уже не первый год, и после ряда публикаций вновь заявили о том, что в будущем, возможно, будет транзит восстановлен. Что бы вы сказали и вообще, какова перспектива, да?
Знаете, я ничего не хочу говорить, потому что по этому поводу много раз говорили про транзит, и мы все об этом слышали, но транзита нет до сих пор, и я не знаю, когда он будет.
Как вы вообще характеризуете состояние нашей железной дороги?
Нашу железную дорогу надо восстанавливать в полном объеме.
С премьер-министром самопровозглашенной республики Абхазия Артуром Миквабия беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян. К другим не менее важным темам дня. Министерство иностранных дел Грузии распространило сегодня заявление в связи с 7-й годовщиной начала российско-грузинской войны. В заявлении говорится, что несмотря на конструктивные меры, предпринятые грузинским правительством, Москва продолжает политику ползучей аннексии. Между тем, российские военные сегодня вновь установили пограничный баннер у грузинских сел Хурвалети и Цитхелубани, расположенных у административной границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. В самом Тбилиси, где начались мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине войны, обещают разобраться в этой ситуации. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Зеленый баннер с надписью «Республика Южная Осетия» сегодня ночью вернулся на то самое место, где около месяца назад был снесен грузинскими журналистами и активистами. Напомню, в начале июля российские пограничники продвинулись вглубь территории Грузии и установили у сел Цитхелубани и Хурвалети Горийского района так называемый пограничный баннер. Позже в Тбилиси заявили, что российские военные не выходили за пределы оккупированного региона, то есть не продвигались вглубь территории, которую контролируют грузинские власти. Но тем не менее, возмущенные грузинские активисты и журналисты снесли баннер и водрузили на том месте флаг Грузии, который затем, в свою очередь, был снесен представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия. И вот сегодня, в 7-ю годовщину начала августовской войны, российские пограничники вновь установили на этом месте баннер. С самого утра блокпостов грузинской полиции, которые стоят у подступов к административной границе, было заметно скопление сотрудников правоохранительных органов. Утром глава МВД Георгий Мгебдешвили заявил журналистам, что грузинская сторона следит за ситуацией у оккупированной линии.
Детали уточняются. Позднее мы распространим официальную информацию. Могу сказать, что на этот момент обстановка там спокойная.
Лаконично сказал Мгебришвили. Сегодня же министр встретился с родственниками полицейских, которые погибли во время российско-грузинской войны. Глава Министерства внутренних дел выразил соболезнования близким погибших и передал им денежную помощь. Всего во время пятидневной войны погибли 19 сотрудников грузинской полиции. Таким образом, Мгебришвили дал старт памятным мероприятиям, посвященным 7-й годовщине российско-грузинской войны 2008 года. Несмотря на то, что активные боевые действия разгорелись 8 августа, мероприятия, приуроченные к годовщине войны, грузинская сторона традиционно начинает проводить 7 числа. Так, сегодня представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение» посетили братское кладбище Мухатгверди, где похоронены воины, павшие в августовской войне. Там лидер парламентского большинства Давид Бакрадзе обратился к политическим оппонентам и заявил, что свободе Грузии по-прежнему угрожает опасность.
«Мы, грузины, должны суметь отложить традиционные распри в сторону, перестать пожирать друг друга и, наконец, объединиться. Мы должны быть готовы вместе защищать родину так же, как грузинское общество и государство защищали родину в тяжелые дни августа 2008 года»,
заявил Бакрадзе. Специальное заявление в связи с 7-й годовщиной начала войны сегодня распространило и Министерство иностранных дел Грузии. Надо отметить, что в течение последних 2 недель ведомство уже успело организовать несколько мероприятий, посвященных этой дате. Речь идет о фотовыставках, которые были проведены посольствами Грузии в ряде государств. Так, на днях фотовыставки, посвященные российской агрессии, состоялись в Астане и Афинах. В сегодняшнем же заявлении МИДа говорится о том, что после завершения войны Россия не спешит выполнять взятые на себя международные обязательства.
В преддверии 7-й годовщины начала августовской войны 20% территории Грузии по-прежнему остаются оккупированными, вследствие чего грубо нарушаются фундаментальные права местного населения Абхазии и Цхинвальского региона. Сотни тысяч жертв этнической чистки до сих пор не могут вернуться в свои дома. Несмотря на конструктивные меры, предпринятые грузинским правительством, Москва продолжает политику ползучей аннексии, направленную против суверенитета и территориальной целостности Грузии, тем самым нарушая принципы международного права и договоренность о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Яркий пример тому – оформление так называемых договоров между Москвой и оккупационными режимами Цхинвали и Сухуми, продолжение процесса возведения искусственных барьеров вдоль линии оккупации, а также монтаж баннеров у так называемой границы.
Сказано в заявлении МИДа. Памятные траурные мероприятия будут продолжаться в течение 5 дней до 12 августа. Завтра ожидается выступление первых лиц государства. 11 августа состоится освящение храма Святого Георгия, построенного недавно в селе Шиндиси. По инициативе патриарха Грузии Илии II этот храм посвящается памяти всех грузин и осетин, погибших в августовской войне. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, в самопровозглашенной республике Южная Осетия тоже проходят памятные мероприятия, приуроченные 7-й годовщине августовской войны. На центральной площади Цхинвали собираются люди. Этой ночью они будут зажигать свечи и вспоминать погибших. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова пообщалась с очевидцами и участниками августовской войны.
Траурные мероприятия в Цхинвали начались в 21:20 в здании батальона миротворческих сил. После состоится возложение венков в музее сожженных душ в селе Тбет Цхинвальского района. Затем уже на театральной площади юго-осетинской столицы пройдет акция «Будем помнить все». Здесь представлены фотоснимки 116 сожженных сел. От театральной площади собравшиеся направятся к Гергиевской лестнице, где сегодня выставлены фотографии погибших в августовской войне. Ближе к полуночи будут показаны знакомые кадры 7-летней давности, траурного концерта Валерия Гергиева. И уже после этого начнется траурный митинг. Этой же ночью в память о погибших в результате грузинской агрессии в августе 2008 года в небо выпустят воздушные шары, а на высоких холмах республики зажгут костры. Те, кто сегодня вышел на улицы Цхинвала, мысленно возвращаются к страшным дням войны и вспоминают тех, кого уже не вернуть. Юго-осетинский писатель и общественный деятель Тенгиз Догузов родился в приграничном с Грузией осетинском селе Сатикар. Там до августа 2008 года проживал с семьей и престарелыми родителями его брат Леонид. Он погиб, обороняя село от грузинских военных, рассказывает Тенгиз Догузов.
Но они начали стрелять, естественно, мой брат погиб. И целые сутки бандиты вот эти военной формы присутствовали в нашем селе, взрывали жилые дома, расстреливали памятники, дошли до кладбища, там начали стрелять. И мой брат пролежал на пропитанной собственной кровью земле, и лишь спустя 10 дней родным удалось перезахоронить тело брата с оборота на родовом кладбище. Вот это горе, которое они сделали, недалновидные политики грузинского руководства, должны они понести наказание. Мне просто больно от того, что который давал приказ убивать, и убийство, я его так называю, экс-президент грузинского государства Михаил Саакашвили разгуливает в качестве губернатора Одессы по улицам и городам Украины и Европы.
Депутат парламента от Народной партии и председатель Союза защитников Отечества Амиран Дьяконов был среди тех, кто участвовал в обороне Цхинвала.
Ну, во-первых, война началась 2 августа и даже не 8 августа. Политика государственного террора Грузии в отношении осетинского народа продолжалась в течение с 1989 года. Августовскую агрессию невозможно рассматривать в отрыве тех процессов, которые происходили в взаимоотношениях между Южной Осетией и Грузией, между Южной Осетией и Российской Федерацией, вообще в отрыве от контекста геополитических раскладов, которые складывались на Центральном Кавказе. Что же касается августовской трагедии августа 2008 года в Южной Осетии, то можно, к сожалению, констатировать факт, что мы в недостаточной сфере были подготовлены к данной агрессии. И вопрос здесь даже стоит не в плоскости помощи России в Южной Осетии, которая до этого происходила. Вопрос касался кадровой политики. И нас спасло в то время то, что в нашем народе имеется способность самоорганизации. Самоорганизации народа, социального института нашего общества, инстинкта, скажем так, самосохранения нашего этноса, который, опять же, сработал в тот момент. И ведущую роль тогда уже во время наступления грузинских войск в Южной Осетии играло даже не Министерство обороны, не Министерство внутренних дел, не Министерство госбезопасности, а играл в своей сути народ. Это народ своими. Народ встал, он самоорганизовался.
Памятные мероприятия, посвященные 7-й годовщине августовской войны 2008 года, проходят сегодня не только в столице Южной Осетии Цхинвали, но и во всех районах республики. Здесь люди также чтят память погибших. Они собираются на траурные митинги, зажигают свечи, несут цветы к памятникам жертв грузинской агрессии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
К теме августовской войны мы вернемся во второй части нашей программы в рубрике «Гость недели», а сейчас к другим событиям. Вокруг одной из ведущих телекомпаний Грузии «Рустави-2» разгорается скандал. На ее активы и имущество наложен арест по требованию одного из бывших владельцев компании, бизнесмена Кибара Халваши. Нынешние владельцы канала расценивают происходящее как попытку правительства грузинской мечты завладеть независимым средством массовой информации. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Будет широкомасштабная правовая война, и не только, пообещал исполнительный директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия в ответ на арест всего имущества и активов телекомпании. Уведомление канал получил от Национального бюро по исполнению. Ведомство руководствовалось решением Тбилисского городского суда, к которому с иском обратился бизнесмен Кибар Халваши. В нем бывший владелец «Рустави-2» утверждает, что в свое время правительство нацдвижения и лично президент Михаил Саакашвили вынудили его отказаться от собственности. Теперь он требует ее вернуть, говорит адвокат Паата Салия.
Кибар Халваши в 2004 году приобрел долю в «Рустави-2». Часть он купил как физическое лицо. Часть акций приобрела его компания, в том числе и от учредителя компании «Рустави-2» Эроси Кицмаришвили. Фактически Халваши контролировал 100% акций до ноября 2006 года.
Адвокат не стал обращать внимание на то, что период приобретения и потери телекомпании совпадают с зенитом политической карьеры близкого друга Халваши, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили. Именно в те годы Окруашвили считался правой рукой Саакашвили. Сам Халваши ранее неоднократно рассказывал грузинским СМИ, что его бизнес потерпел крах после того, как экс-министр обороны решил начать самостоятельную политическую игру и впал в немилость президента. Примечательно, что упомянутый адвокатом бывший совладелец телекомпании Эроси Кицмаришвили после смены власти также заявлял о намерении вернуть отобранную насильно долю в «Рустави-2», но он этого так и не смог сделать. Кицмаришвили год назад был найден мертвым при сомнительных обстоятельствах. Дело о его смерти еще не расследовано. О том, что от активов телекомпании их вынудили отказаться сразу же после прихода к власти грузинской мечты, заявили еще двое соучредителей и бывших совладельцев «Рустави-2» Давид Двали и Джорджи Акимидзе. Руководство «Рустави-2» отмечает, что нынешние четверо совладельцев компании – добросовестные приобретатели, а возникшие трудности связывают с попыткой власти грузинской мечты за год до парламентских выборов установить контроль над независимой телекомпанией. Атакой на свободу СМИ расценили арест имущества «Рустави-2» в оппозиционном нацдвижении. Имя телекомпании уже много лет аффилировано с бывшей партией власти. В свое время и лидеры нацдвижения, как и сами представители «Рустави-2», неоднократно отмечали вклад телекомпании кампании в победу революции РОЗ в 2003 году. Но с 2004 до 2012 года телекомпания почти 20 раз сменила владельцев, и каждый раз сделка проходила в очень сомнительных обстоятельствах, говорит представитель грузинского филиала Transparency International Нино Рубакидзе. Она руководила исследованием по установлению владельцев. Тем не менее, Нино Рубакидзе считает, что в данной ситуации подход власти, лидеры которой неоднократно критиковали Рустави-2, должен быть очень осторожным.
Сегодня принципиально важно учесть, в какой позиции находится телекомпания. Рустави-2 критически настроена к действующей власти. Она одна из самых популярных среди общенациональных вещателей. Надо учесть и то, что после смены власти телекомпания неоднократно обвиняла власти в политическом давлении и создании препятствий. Последнее было на днях, когда органы самоуправления нескольких городов отказали ей в проведении концертов. Поэтому сейчас очень важно, чтобы суд был максимально свободен от политического влияния, и процесс прошел прозрачно.
Отметила Нино Рубакидзе. Сегодня суд свободен, в отличие от того времени, когда права Кибара Халваши были ущемлены, заявила один из лидеров грузинской мечты, депутат Эка Беселия. Она, как и другие представители правящей коалиции, расценивает противостояние между Рустави-2 и Кибаром Халваши как частную тяжбу, до которой власти нет никакого дела. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь к новостям из Сухуми. Судебная коллегия Верховного суда де-факто Республики Абхазия продолжает рассматривать уголовное дело о покушении на экс-президента Александра Анклаба. Сегодня состоялось очередное заседание, рассказывает Елена Заводская.
Верховный суд под председательством Романа Кварчия рассматривает дело о покушении на экс-президента Анклаба с 5 ноября 2013 года. Обвиняемых 9 человек, их интересы защищают 10 адвокатов. Позиции государственного обвинения отстаивают начальник уголовно-следственного отдела Генеральной прокуратуры Абхазии Мимоза Цушба и прокурор Даур Амичба. Об оглашении протоколов ходатайствовала Мимоза Цушба. Данные были получены жесткого диска ноутбука из фотокамеры, которые были изъяты на контрольно-пропускном пункте Мюсера. Внимание следователей привлекла автомашина марки ВАЗ, на которой обвиняемые приехали на место совершения преступления и на которой уехали после покушения на Анклаба. Из протоколов следует, что данная машина много раз пересекала КПП Мюсера в направлении от города Гагры в город Гудауту и обратно. После того, как с машиной разобрались, обвиняемый Эльдар Читанава попросил судью дать ему слово. Он говорил об ужасных условиях в изоляторе временного содержания, о том, что в 36-градусную жару там сидят по 5-6 человек в крохотных непроветриваемых камерах. Нет ни холодильников, ни телевизоров. Прямо перед окнами камер поставили заглушки для сотовых телефонов, которые негативно влияют на здоровье содержащихся в ИВС. Все это привело к тому, что ИВС взбунтовался. Эльдар Читанава заявил.
Шумит вот все ИВС, ужасный скандал. Там замминистра Джигейля пришел и сказал в ультимативной форме, либо вы заходите в камеру, не шумите, молчите, либо мы заходим, загоняем вам спецназ, ломаем всех, забираем все, будете спать на шкомках. И вот сейчас я говорю, марш шумит со вчерашнего дня, чтобы ваши четверть знали. Вот эти заглушки поставили, мы их сегодня утром оторвали. Мы говорим, сделайте что-нибудь, уберите. Сам министр пришел, говорит, я не знаю, кто это сделал. Почему ты тогда хочешь от нас что-то услышать, чтобы мы успокоились, если тебя твои сотрудники не уважают, не слушают? Здесь полный беспредел происходит. Здесь открытым текстом сказали, мы вас расчехлим, что хотим с вами сделать, никто до вас не достучится. Имейте в виду, журналисты тоже. Нам просто некуда это сказать.
Председатель суда Роман Кварчия ему ответил.
Наша задача проводить судебное разбирательство. Вы заявляли, мы о них услышали, знаем о них. Суд сделал, еще раз говорю, все, что было в силах суда. Об этом поставлены в известность все. Но если это реакция обратная на обращение суда, то, я не знаю, будем надеяться, что ситуация все-таки изменится. И невозможно это сделать все вот таким образом, шить такой. И ответственные появятся, и виновные найдутся, я уверен, в случае ненадлежащего отношения.
С Слова судьи, видимо, успокоили обвиняемых, и суд продолжил свою работу. Прокурор Мимоза Цужба зачитала распечатки телефонных разговоров обвиняемых. По содержанию этих разговоров трудно судить о преступлении. Они в основном касаются переговоров о том, когда и где нужно встретиться. Наиболее важная часть телефонных разговоров, по мнению обвинения, касалась покупки автомашины, на которой впоследствии было совершено преступление. Следующее заседание состоится в понедельник, 10 августа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Поматова.
Российские войска приступили к расчистке железной дороги на территории самопровозглашенной Республики Абхазия. В настоящее время ведется расчистка железнодорожного участка от населенного пункта Ачамчира до реки Ингури. Небольшая железнодорожная часть приступила к расчистке 33 километров от Ачамчиры до Ингура. Речь идет о том, чтобы расчистить ее от насаждения деревьев, посмотреть на предмет нахождения там мин или каких-либо взрывных устройств. 25 декабря работы должны быть закончены, и те, кто там работает, должны вернуться на место своей постоянной дислокации, заявил сухумскому корреспонденту «Эхо Кавказа» премьер-министр Артур Миквабе. Глава абхазского правительства подчеркнул, что железную дорогу надо восстанавливать в полном объеме, но сейчас об этом речи нет. Тбилисский городской суд наложил арест на все имущество телекомпании «Рустави-2». Сообщение об этом размещено на сайте телеканала. Суд принял решение на основе иска бывшего владельца телекомпании «Рустави Кибара» Халваше, утверждающего, что несколько лет назад был незаконно лишен доли в телеканале. Судом арестованы доли владельцев телекомпании «Рустави-2». Владельцам телекомпании запрещено брать на себя обязательства проводить реорганизацию, вносить изменения в устав и распоряжаться имуществом, говорится в сообщении телекомпании. В числе активов, на которые наложен арест, участок земли, на котором размещен офис телекомпании. Телеканал продолжает выходить в эфир. Анонсирована сегодня пресс-конференция руководства канала в связи с последними событиями, передает «Новости Грузия». В абхазском МИДе состоялась встреча министра иностранных дел самопровозглашенной республики Вячеслава Чирикба, замглавы миссии представителя ООН на женевских дискуссиях, старшим политическим советником Хайла Мама. В ходе встречи обсуждались итоги 32-го раунда женевских дискуссий. Абхазский министр отметил, что несмотря на крайне неконструктивное поведение грузинской делегации на предыдущем раунде, последний прошел более гладко. Осложняющим моментом было начало ежеквартальных отчетов в ОБСЕ, подготовленных МИД Грузии. Этот документ противоречит духу женевских дискуссий, где мы стараемся без излишней политизации обсуждать реальные проблемы, тогда как этот документ и источники его информации являются необъективными и грубо искажающими действительность, приводит слова Чирикба Апсны Пресс. Ситуация на линии де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, где сегодня, 7 августа, вновь появились указатели с обозначением границы, спокойная, сообщил журналистам глава МВД Грузии Георгий Мгберишвили. Указатели с надписью «Южная Осетия», «Усел Хурвалети» и «Цеталубани», регион Шида-Картли, граничащих с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, были установлены 10 июля. Однако 14 июля грузинские журналисты в знак протеста их демонтировали.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся к теме августовской войны 2008 года. Ее продолжает рубрика «Гость недели». Сегодня мы беседуем с руководителем грузинской неправительственной организации «Коалиция за права беженцев» Зурабом Бендианишвили. Зураб, сегодня годовщина августовской войны. У вас с ней особые воспоминания?
Самые тяжелые воспоминания, конечно, связаны с человеческими судьбами, погибшими людьми. Людьми, которые остались без крови и пережили очень большую трагедию. Я сам был участником всего этого, и, конечно, очень трудно об этом сегодня вспоминать.
Вы жили там, да, Зура, когда все это происходило?
Я не жил, я там работал. Во время вот боевых действий я там был. То есть это все происходило передо мной, там было как... При каждой военной ситуации сильная неразбериха, люди не знали, что делать с людьми. Никто не общался, это я имею в виду Большое Лиахское ущелье, это грузинские села, которые были отделены от основной части Грузии, городом Цхинвали и другими осетинскими, так сказать, поселениями. И вот народ там, не понимая и не зная, что делать, оставшийся без света, вот каждый день, каждый час, ждал какого-то сигнала, как поступить, что делать, но такого сигнала так и не поступили, когда они поняли, что уже обречены русские войска входят на территорию Грузии, в частности, в сторону Цхинвали, они были вынуждены бежать скоропостижно, и вот повлекло за собой и жертвы среди мирного населения. И они очень многие бежали без лишних вещей, домашних вещей, потому что не у всех были машины, чтобы на машине, к тому же еще и на обходной дороге, где нужна была высокая проводимость машины. Поэтому в очень тяжелой ситуации люди сбежали.
Приходилось, естественно, рассчитывать только на себя, но среди односельчан, может быть, кто-то занимался организацией, или абсолютно было все спонтанно?
Это было абсолютно спонтанно. Эти люди, и жители, и Гангебели вот этого ущелья, они были постоянно на телефонной связи, в том числе со мной, и мы обменивали ситуацию, информацию, они не знали, что делать, выходить или не выходить. У них не было даже света, и исходя из этого не было информации. Они два дня ждали, когда вошедшие в Цхинвали грузинские войска выйдут в сторону Тамарашени и откроют дорогу от Большого Лиахского ущелья в сторону горы Тбилиси, но этого так и не случилось. И когда была информация о том, что русские уже двинулись, и они уже военной силой вмешаются в этот конфликт, единственное, это что оставалось, бежать. И ни правительство, никто эти вопросы не занимался. К сожалению, противовес осетин, которых в течение 3-4 дней на автобусах до войны вывозили из Цхинвали, процентов 80-90 осетинского населения было эвакуировано из зоны военных действий. Почему-то наше население там почти остался заложником и сам себя спас. И еще очень помогло в этом то, что на дорогу, через которую последние части грузинского населения выходили, встали чеченские подразделения.
Откуда они взялись?
Вот я это говорю. Это было решение командования российских войск. Чеченские подразделения, они контролировали ту дорогу обходную, через которую грузины шли, оставляли свои дома и выходили в сторону горы. То есть у мирного населения там тоже было оружие. И когда они бежали, кое-кто, конечно, с собой взял оружие, чтобы безопасно двигаться по этой лесной дороге. И вот у этих людей они забрали оружие, хотя не арестовали ничего, просто отпустили их дальше.
А почему вы считаете, что этим самым они сократили количество жертв?
А потому что там очень агрессивно, известно, вели себя осетинские боевики. Если бы они там стояли, там жертв было бы намного больше.
Зура, а жертвы среди беженцев были?
То есть во время бегства?
Во время бегства, да.
Во время бегства нет, конечно, потому что там было очень короткое промежуток вот этой дороги, хотя среди мирного населения очень много было жертв. Кое-кто еще остался там, который не смог выехать. Люди там по 3-6 месяцев дольше оставались. Пленных брали, заставляли потом вот этих грузинских военных погибших хоронить. И некоторые там прятались в лесах за своим домом, допустим, старики и женщины пожилого возраста. И когда их находили, допустим, да, было такое, что вот их расстреливали, убивали, были такие факты. Еще была бомбежка в селе Редви, в самом центре Редви, где 8 человек, бедных женщин, из-за взрыва бомб там погибли. Наверное, надо вспомнить и то, что были жертвы бедных людей со соседской стороны.
Да.
И, наверное, тоже это очень больно, когда город бомбился, и люди не могли от бомбы прятаться нигде, и там тоже... Почти одинаковое количество погибло с обеих сторон среди мирного населения, и это тоже надо обязательно помнить, и этих людей почитать, безвинных людей, которые там погибли.
Все последние годы вы работаете с гражданским сектором, и именно по тематике конфликтов. Расскажите, пожалуйста, о ваших последних проектах. Мы знаем, вы осуществили их совместно с абхазскими и осетинскими коллегами в гражданском секторе. Это так, да?
Да, у нас было в последнее время несколько таких актуальных проектов, и оно касалось и участия неформальных и формальных политических лидеров начала 90-х годов, во время которого начинались эти конфликты, грузино-осетинский конфликт, я имею в виду, и там очень интересный диалог был. Несколько интересных проектов было еще, но я вот особо хочу выделить, это проект писателей, в котором участвовали абхазские и грузинские коллеги. И было несколько интересных встреч, в том числе мы участвовали совместно в международной конференции в Словении, где работает Международный комитет мира писателей. И это была 46-я конференция, и впервые было, что представители Грузии там участвовали и очень радушно принимали и нас, и наших осетинских коллег, потому что для них это было очень интересно. Там были самые знаменитые писатели с разных стран мира, около 80 стран там присутствовали. Это был очень большой опыт для наших писателей и наших коллег из осетинской стороны. Потом еще была вторая встреча в Стамбуле, где уже были наши абхазские писатели, тоже принимали. И там очень интересный проект осуществился при модерировании Лаши Бугадзе. И там участники этой встречи писали истории друг друга. То есть они рассказывали своему партнеру свою историю. Тот второй писал, как бы стараясь войти его кожу, мыслить его мыслями. И это было очень интересно. И в рамках вот этих обеих встреч и проектов вышли книги, сборники, литературные сборники на грузинском, русском и английском языках. Это очень, по-моему, было интересно. Это сотрудничество продолжается сейчас.
Они доступны, скажем, простому читателю? Они где-то продаются или это был маленький тираж?
Нет, это не продается. Тиражи, конечно, были маленькие, но пока мы можем всех, значит, желающим отправлять эти книги, они еще не кончились. И самое интересное, что вот эти творческие союзы, они продолжаются, они превратились в очень тесное общение и сотрудничество. Сейчас, наверное, удастся все-таки, вот начало уже есть, сделать совместный сценарий одного очень интересного художественного фильма. До этого мы с Осетинами вместе с Томой Чагилишвили снимали документальный фильм, очень хороший, и это уже освещали, насколько я помню это. Так что вот такие творческие связи, они существуют, они очень интересны, они свободны от политики, что немаловажно, и поэтому такие общения больше успеха.
Зура, вот я и хотела спросить, а вы чувствуете, что ваша работа кому-нибудь нужна, что вы делаете полезное дело? Вот чаще и чаще ведь гражданский сектор обвиняют в бесполезности его деятельности, если не больше сказать, просто в пожирании грантов. Вы ощущаете, что она нужна, эта работа?
Вы знаете, начнем с того, что международные организации без больших исследований, анализов не выделяют деньги на гранты. Другое дело потом, как эти деньги осваиваются, как эти проекты осуществляются. Да? Насколько они важны, это надо, наверное, спросить у тех людей, тех бенефициаров, на которых направлены эти проекты. Я считаю, что и мои, и вокруг моих партнеров нескольких организаций, которые осуществили эти проекты, они были очень важны, потому что они дали конкретные продукты, во-вторых, люди, вовлеченные в этот проект, продолжают сотрудничать, они общаются, в-третьих, все еще больше людей становятся, которые хотят открыть эти закрытые занавеси и выйти на более свободное общение не только, допустим, там с грузинскими коллегами, но и с Западной Европой, и с странами Евросоюза. посмотреть Турцию, посмотреть зарубежный опыт. Для них это бывает тоже очень важным. То есть мы, конечно, не решаем политические проблемы со своими проектами и не способствуем, так сказать, восстановлению территориальной целостности, как у нас сегодня. Допустим, заказ из грузинского электората, да, но мы строим те маленькие мосты, через которые нужно будет общаться грузинам, осетинам, абхазам, и мы должны в историческом плане врагами оставаться. И поэтому я думаю, что вот эти маленькие мостики будут этому способствовать, что наши народы не будут так вражески друг к другу относиться. И я думаю, что это не менее важно, чем определенные политические вопросы сейчас сегодня.
Это был глава неправительственной организации «Коалиция за права беженцев» Зураб Бендианишвили.
Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся в Сухуми. В современной Абхазии практически исчезло табаководство, неясные перспективы возрождения чаеводства, но неплохо развивается виноградарство и прилагаются усилия к развитию садоводства и овощеводства. Важным условием успешной работы овощеводов является обеспечение их качественным посадочным материалом. Тему продолжит Виталий Шария.
Сегодня в 10 утра на живописной площадке близ реки Гумиста в пригородном сухумском селе Ачадара начался праздник поля. Презентация сельхозпродукции, выращенной из семян, предлагаемых ООО «Абхаз Агростандарт». На длинном дощатом столе под навесом сотрудниками фирмы были разложены груды овощей, которые так и манили взгляд и обоняние буйством цвета и запахов. Необычной конической формы кочаны капусты, пурпурные плоды помидоров мохитос, черри-томат шарами, пузатые лиловые баклажаны джейло. Тут же можно было отведать нанизанные на пластиковые шпажки ломтики арбуза, малосольные огурчики. Генеральный директор ООО «Абхаз Агростандарт» Сейран Ичмелян рассказал, что фирма существует уже 2 года. Ее офис расположен в этом селе, а вокруг нас ее опытные плантации, в том числе и теплицы, и занимается тестированием и поставками в республику семян и средств защиты растений. В этом году фирма изучила предложение международной голландско-российской компании «Райкцван Россия». Сейран Ичмелян говорит.
Все ихняя продукция, баклажаны, перец, и томаты. Но мы больше увидели то, что перец горький, 2 сортов. Очень хорошо растет, очень хорошо. То есть баклажаны очень хорошо растут, сладкий перец. Ну, с капустой там 3 гибрида, которые отлично просто. Коническая там есть форма. Томаты есть, мохитос в частности. Хороший помидор себя хорошо показал. Но есть сорта, которые плохо себя показали, конечно. То есть практически все ведущие компании мира по производству семян селекционных, мы будем их представлять в Абхазии. То есть что это даст? Республике даст то, что будут те семена, которые именно вот должны быть конкретными, как говорится, не левый товар, как в народе называют его. То есть большая масса заходит сюда не стандартно.
По словам Ичмеляна, на следующий год запланировано протестировать семена другой голландской компании. Ее представители уже едут для переговоров в Абхазию, налаживаются контакты с другими поставщиками. На близлежащей плантации томатов министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба внимательно выслушивал пояснения сотрудников компании «Райкцван Россия». При этом его особенно интересовали биологические методы борьбы с болезнями растений, чтобы минимизировать применение химических. Из той же Голландии налажены поставки насекомых, которые справляются с этой задачей. Такие мероприятия надо проводить ежегодно. Со стороны Минсельхоза мы готовы помогать в этой работе, сказал в заключение Эшба. Главное, чтобы в республику не попадали генно-модифицированные семена. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Писателю, поэту, переводчику, исследователю грузинского фольклора Вахушти Котетишвили на этой неделе исполнилось бы 80 лет, а сегодня, 7 августа, годовщина его смерти, рассказывает Анастасия Славинская.
Так в переводе Вахушти Кататишвили звучит стихотворение Бориса Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать». На этой записи он читает его в ходе интервью «Радио Свобода» в 2006 году, за 2 года до своей кончины. Тогда он признался, что именно поэзия Пастернака далась ему с особым трудом.
Несмотря на то, что я с самого детства его стихи знаю наизусть, я начинал переводить Пастернака, но все это рвал и выкидывал. Так продолжалось 45 лет. И вдруг недавно просто сел и начал переводить. И 20 стихотворений подряд, ну не за одну ночь, за одну неделю я перевел.
Впрочем, в первую очередь Вахушти Кататишвили известен как переводчик персидской литературы. Иронист Георгий Лобжанидзе считает, что Кататишвили стал событием в истории школы иронистики в Грузии, поскольку был не только переводчиком, но и исследователем. Именно эти два компонента вкупе дали такой блестящий результат, продолжает Лобжанидзе.
Он стал событием, поскольку на тот момент в Грузии уже существовала школа изучения иронистики с большим опытом. И привнести в нее что-то новое было очень сложно. Требовался особый дар, которым, как выяснилось, и обладал Кататишвили. Я сказал бы, гениальный дар. Он осознал персидский с точки зрения творчества и создал принципиально новые возможности для перевода. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что господин Вахушти менее известен как ученый, в то время как его исследования структуры персидского стиха отнюдь не уступают его переводам.
Рассказывает иронист. Сам Вахушти Кататишвили считал, что искусство перевода есть великое, гуманная миссия без посредников между культурами народов, что это искусство понимания тайн творчества. Однако стоит полагать, что без посредников все же было не обойтись, и одним из них был именно Кататишвили. В то же время переводчик был человеком очень многогранным. Фольклорные вечера, которые он проводил, стали настоящим народным праздником, вспоминает фольклорист Зураб Кикнадзе. Эта идея возникла у Кататишвили после серии поездок по Грузии вместе с единомышленниками, в ходе которых он встречался с народными сказителями, рассказывает Кикнадзе.
Этих людей он привез в Тбилиси, провел здесь фольклорные вечера несколько раз. Потом, к сожалению, из-за болезни не смог продолжить их. Тем не менее, в памяти людей эти вечера остались надолго, везде помнили об этом. Люди стали присылать тексты, из которых был создан целый архив.
Именно Вахушти открыл общественности поэзию Ивана Циклаури. Его стихотворение «Как я постарел» на этой записи под сопровождение грузинского национального инструмента пандури читает сам Кататишвили. Идем зем, чем из зимисана, чем доверева калао, цел макна, самот сисана, самот, самот черно слана, казап хулисан, стулисана. Его голос, вероятно, один из самых узнаваемых в Грузии голосов, с хрипотцой, надрывом, передающий внутреннюю силу самого поэта, в последние годы из-за болезни потерял былую мощь. Но многие помнили и помнят его раскатистый волевой голос, когда он звучал бескомпромиссно и даже жестко. Сын Вахушти Кататишвили, художник и дизайнер Гуга, говорит, что до какого-то момента он не осознавал, насколько хорошим отцом был известный грузинский деятель. Поначалу, говорит он, ему казалось, что все папы такие. Осознание того, какой замечательный друг и советчик всегда был рядом, пришло позже, как и уверенность в том, что надо стать таким же отцом и своему сыну. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Футболисты клубов «Барселона» и «Севилья» прибудут в Грузию 9 августа для участия в матче за Суперкубок УЕФА. Наш корреспондент Серго Брекладзе поинтересовался у представителей Федерации футбола Грузии, как в Тбилиси готовятся к встрече звезд мирового футбола.
До самого яркого футбольного события Грузии в 2015 году, матча Суперкубка УЕФА между клубами «Барселона» и «Севилья», осталось всего 5 дней. По всему Тбилиси развешаны рекламные баннеры, тротуары многих улиц разрисованы логотипами Суперкубка, а автобусные остановки в центре города превратились в футбольные ворота. В общем, Тбилиси готов принять звезд мирового футбола, а также тысячи их болельщиков, сообщили «Эху Кавказа» Федерации футбола Грузии. Кстати, игроки Севильи прибудут в столицу 9 августа, а Барселоны – 10. Программа у футболистов достаточно строгая. Тренировки, матч и никаких развлекательных мероприятий, сообщил офицер службы безопасности ФФГ Леван Топурия.
Ничего не запланировано. Команды прибудут в Грузию, расселятся по гостиницам. Перед матчем 10 августа запланированы тренировки обеих команд, а после матча они сразу покинут Грузию. Что касается безопасности футболистов во время пребывания в гостиницах, то над этим вопросом совместно работают наши службы безопасности и трех гостиниц, в которых остановятся игроки и президент УЕФА.
Однако на этом вопрос безопасности не закрыт. Федерации футбола страны помнят инцидент, произошедший в Тбилиси около 4 месяцев назад во время матча Грузия-Германия, проходившего в рамках отборочного турнира Евро-2016. Тогда на поле выбежали несколько особо взволнованных болельщиков. Их обязали выплатить денежный штраф, а в дисциплинарном комитете УЕФА раскритиковали ФФГ за то, что федерация не смогла обеспечить полный порядок во время игры. На этот раз организаторы попытаются не ударить в грязь лицом, говорит Леван Топурия.
Естественно, мы приняли особые меры безопасности. К этому процессу подключилось Министерство внутренних дел Грузии в полном составе. В ближайшее время мы проведем с этим ведомством встречу для уточнения некоторых деталей. Кроме того, я хочу сказать всем болельщикам, двери стадиона откроются за 3 часа до начала матча. Для того, чтобы все вовремя прошли проверку, постарайтесь прийти вовремя и способствуйте беспрепятственному проведению игры.
Что касается болельщиков, как профессиональных, так и любителей, то все разговоры в социальных сетях о предстоящем матче. Большинство из них сходятся во мнении, что преимущество на стороне Барселоны, говорит бывший игрок сборной Грузии по футболу Гоча Джамараули.
Барселона в 2 раза сильнее Севильи. В этой команде играют такие футболисты, каких нет у Севильи. Однако футбол тем и интересен, что полон сюрпризов, поэтому нельзя исключать и победы Севильи.
Того же мнения придерживается и спортивный журналист Сандро Цнобиладзе.
Команды обе приезжают в Тбилиси своим сильнейшим составом. Были какие-то слухи про то, что может быть не приедет Месси, может быть не приедет Суарес или Неймар, и откажется от принятия участия в этом матче. Но, как испанская пресса пишет, все это были всего лишь слухи и не больше того. Так что в своем сильнейшем составе Барселона, конечно же, фаворит этой встречи.
Впрочем, и эксперты, и футбольные фанаты ждут не просто победы конкретной команды, а красивой зрелищной игры. Оправдаются ли эти ожидания, станет известно через считанные дни, 11 августа. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И к международным событиям. В России всего лишь за один день, 6 августа, когда вступил в силу указ Владимира Путина об уничтожении продуктов, ввезенных в обход эмбарго, было уничтожено 319 тонн продовольствия, фруктов, овощей, сыров, мяса. Сегодня процесс продолжился. За уничтожением сыра в Оренбурге следил корреспондент «Радио Свобода» Максим Курников. С ним беседует Ярослав Шимов.
Продукты, которые были уничтожены, они были задержаны еще в начале недели, в понедельник. И тогда уже было известно о решении их уничтожать, в принципе, вообще, да, о том, что такое решение принято. Но непонятно было, попадут именно эти продукты под это решение или нет. И нам здесь, региональные таможни, в общем, говорили, что непонятно, что будет с этими продуктами, пока не пройдет какое-то расследование административное. И с утра появилась информация из московской таможни, что все будет приведено в первое уничтожение. Это нам не подтверждали здесь, в регионе, и, в общем, говорили, что они об этом, правда, ничего не знают. В итоге только днем, видимо, была какая-то команда получена, они сказали, что передали все в Россельхознадзор, и Россельхознадзор повез это на полигон. На полигон, в общем-то, можно было попасть довольно беспрепятственно. Всех пустили посмотреть на это дело.
Это какой полигон? Какой-то военный объект или...
Нет. Это полигон твердых бытовых отходов. Я называю полигоном, хотя на самом деле, может быть, привычнее было бы называть подсвалкой, но официально это называется полигоном твердых бытовых отходов. Это 10 километров от города, недалеко, в деревне Подгородняя Покровка. Там, в общем, их свалка, которая выполняет вот эти... скорбные функции. Там уже стояла фура. В этой фуре было 20 тонн сыра. Эти 20 тонн сыра вытаскивались трактором на землю. Привязывалась веревка к большой такой упаковке, где сразу на 100-150 килограмм сыра лежало. На землю сбрасывалось, и по нему проезжал
трактор гусеничный, который проезжал в одну сторону и в другую, вперед-назад, вперед-назад, так по три раза по каждой упаковке сыра, большой вот этой 100-килограммовой, для того, чтобы сыр смешался с землей, был непригоден.
А это сыр был чьего производства?
Это был латвийский сыр. Он попал на территорию России очень интересным путем. Он из Латвии был увезен в Белоруссию. В Белоруссии был оформлен как транзитный груз в Казахстан, а у нас же таможенный союз, и, в общем, как бы все нормально. Но таможенники белорусские не предупредили российских о том, что вот санкционный продукт попал на территорию нашей страны. В итоге они провезли его в Казахстан, а уже из Казахстана, пользуясь опять же отсутствием таможни, хотели провезти назад. Но каким-то образом стало известно таможне, что этот сыр из Казахстана к нам въезжает. Его задержали и арестовали. Компания, которая этим занималась, ее оштрафовали на 100 тысяч рублей, кроме всего прочего. Кроме того, что мне конфисковали 20 тонн сыра, так еще и, в общем, оштрафовали.
С Максимом Курниковым беседовал Ярослав Шимов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.